Я просто хочу вам сегодня немножко сказать по одному вопросу, который интересует очень многих, и вам придется с ним сталкиваться. Вообще, мне хочется говорить о тех вопросах, с которыми будете сталкиваться. Ну уж, как вы, насколько внимание обратите, это ваше дело. Это вопрос об участи некрещенных младенцев. Очень немало людей, которые обращаются постоянно с этим и переживают особенно о том, что никакого церковного отпевания нет. И отсюда создается впечатление, что эти некрещенные младенцы погибают. То есть что значит «погибают»? Знаете, одно слово. Что значит «погибают»? То есть подвергаются бесконечным вечным мучениям. Вы слышите? Вообще, когда такое слышишь, то мороз по коже. Это христианству приписывают такие вещи. Это Христу, который первого в рай взял бандита. И здесь вдруг некрещенные младенцы погибают. Открываю книжку и читаю. Поскольку нет чина отпевания некрещенных младенцев, следовательно, они не спасаются и идут в муку вечную. Большего кощунства на христианство, мне кажется, просто трудно найти. Я уж не говорю о том, что Христос о каких детях говорил: «Не мешайте детям приходить ко мне, таковых есть Царство Небесное». О крещенных, да? И кто-то крестил до Христа? Таковых, более того сказано, если не будете такими же, как дети, не войдете в Царство Небесное. И вдруг здесь придумали, что вот это крещение, оказывается, является ключом. Крещен? Пожалуйста. Не крещен? Нет. Какой ужас. Еще раз вам повторяю, друзья мои, пожалуйста, вам, может быть, это пригодится. Крещение как священное действие – это один момент, совершаемый там священнослужителем. Совсем другое дело – дар благодати крещения, который Господь может дать человеку. В частности, некрещенные младенцы. Нет никаких оснований для утверждения о том, что они погибают. Никаких. Это бедный один блаженный Августин только о таких вещах говорил. Западный отец. И то еще говорил, видимо, в то время, когда еще не был, я бы сказал, святым. Нет такого учения, чтобы младенцы погибали в христианстве. Нет такого учения. И это не следует ни из Евангелия, ни из посланий апостольских, ни из святоотеческого учения. Чтобы вы убедились в этом, я вам приведу целый ряд высказываний. Святитель Григорий Ниский, кстати, родной брат Василия Великого, наверное, вы знаете, в своей специальной работе, как бы важно нам хотя бы немножко знать, специальная работа, которая называется «О младенцах, преждевременно похищаемых смертью». Слышите? Прямо. Вот что пишет. «Младенцы, как не совершившие никакого зла, таковым не препятствует ничего быть причастниками света Божия». Даже он так пишет. «Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света с большой буквы». Друзья мои, я обращаю ваше внимание на фундамент нашей веры. Я не знаю, вас интересует или нет. На святоотеческое учение. Не выдумки человеческие, а святоотеческое учение. Так вот. поскольку никакая болезнь не препятствует причастии света, таковой младенец пребывает в естественном сознании и состоянии. И дальше, обратите внимание, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни. Даже такое пишет. Услышите, даже такое пишет. Вы поняли, о чем он пишет? Не имея нужды в очищении, знаете, что такое это? То есть крещение, к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни. Специальная работа, обратите ваше внимание, да, называется она «О младенцах, преждевременно похищаемых смертью». Даже такое пишет. Почему в IV веке, как вы знаете, крещение младенца вообще было редким, очень редким явлением? Потому что они еще ангелы. Они еще не повреждены. Они не совершили никакого греха. Они еще не нарушили здравие своей естественной природы. Поэтому не имеют нужды в очищении. Святой Ефрем Сирин, преподобный Ефрем Сирин, исходя из слов Спасителя, что таковых есть Царство Небесное, таковых, помните, каких? Некрещенных. Считает, что они, эти младенцы, даже выше праведников, которые трудились и что-то, чего-то достигали в этой жизни. Он пишет так. «Хвала тебе, Боже наш, из уст грудных младенцев и детей, которые, как чистые агнцы в Эдеме, упитываются в Царстве. По сказанному Духом Святым, это пророк Иезекииль, пасутся они среди дерев, и архангел Гавриил, пастырь сих стад. Выше и прекраснее степень их, нежели девственников и святых. Они чада Божие, питомцы Духа Святого. Они сообщники горных, друзья сынов света, обитатели чистой земли, далекие от земли проклятий. В тот день, когда услышат они глас Сына Божия, возрадуются и возвеселятся кости их, преклонит главу свою свобода, которая не успела еще возмутить дух их. Кратки были дни их на земле, но блюдется жизнь им в Эдеме, слышите, где блюдется им жизнь. И родителям их всего желательнее приблизиться к их обителям. Слышите, какие вещи пишут? Это же просто восторженный панегирик. Святитель Феофан Затворник писал так. «А дети – все ангелы Божии суть. Некрещенных, как и всех вне веры сущих, обращаю ваше внимание, а то мы святым отцам меньше всего верим». Некрещенных, как и всех вне веры сущих, надо предоставлять Божию милосердию. Они не пасынки и не падчерицы Богу. Ну как? Не пасынки и не падчерицы, то есть, а сыны и чери. Потому Бог знает, что и как в отношении к ним учредить. Путей Божиих бездна. Правильно. Действительно, это голос действительно святого. А как рассуждает Афанасий Афонский, многим очень известный, да, касательно младенцев, о коих просят вас узнать от нас, можно сказать то, что получившие святого крещения будут радоваться и блаженствовать на небесах вовеки, хотя бы кончину получили и нечаянную. Равно не следует отвергать и тех младенцев, которые родились мертвыми или не успели быть окрещены. Они не виноваты, что не получили святого крещения, а у Отца Небесного обители многие суть. В числе коих есть, конечно, и такие, в которых и таковые младенцы будут покоиться за веру и благочестие верных родителей своих, коди сами, хотя сами по неиспытанным судьбам Божиим, и не получили святого крещения. Так думать не противно религии, о чем свидетельствуют и святые отцы в Синоксаре в субботу мясопустную. Если кого-то конкретно интересует вопрос. Синоксарий в субботу мясопустную. Молиться за них родители могут с верою в милосердие Божие. Видите? Вот какая действительно любовь гласит. А теперь я отмечу еще один очень интересный момент. Откуда к нам пришло это дикое учение о гибели некрещенных младенцев? Священник Бургов, который специально занимался этим вопросом, занимался вопросом о так называемом первородном грехе, показывает, откуда это произошло и что это за учение. Вот что он пишет. «Глубоким противоречием учению Священного Писания является то утверждение протестантских богословов, что первородный грех сам по себе vere sit peccatum, то есть есть действительный грех, что первородный грех сам по себе есть грех, ведущий за собой осуждение на вечную смерть всех невозрожденных крещением и также младенцев». Слышите откуда? Протестантских богословов, и мы повторяем их. Какая беда! Благодать крещения даже у младенцев начинает действовать только с возрастом, только с того времени, когда действительно они приобретают сознание, понимание того, что происходит. Это очень важно. Это знать. Крещение и так и другие таинства – это не пропуск в рай. Запомните его, пожалуйста. Это какое-то дикое законническое учение. Ничего подобного. Это не пропуск в рай. Это только благодатные дары, которые помогают, вспомоществуют человеку в его духовной жизни. Вот. А сама духовная жизнь должна привести человека к смирению, к видению своей греховности, к упованию на Бога, к обращению к Богу. Вот. Сам же факт любого совершения таинства – крещение, причащение, рукоположение, венчание и так далее. Вот. Все это сам по себе внешний факт, он остается внешним, если не будет внутреннего соответствующего состояния души человека. Можно все, кажется, внешне принять и ничего внутри не приобрести. Многие думают, что в крещении человек сам по себе изменяется природа человека. Глубочайшее заблуждение. Очень хорошо об этом писал патриарх Сергий Старогородский. Очень он точно прям в своей книге, замечательной книге «Православное учение о спасении», которая вся испещрена буквально ссылками на святых отцов, он написал: «Человечество, то есть наша природа, само по себе от крещения не приемлет изменения. Ни рассудок, ни разумение, ни познавательная способность, ни другое, что не изменяет, ни другое, что естества человеческого не приходит в претворение, то есть в изменение. Положительная сторона возрождения – это облачение во Христа является только зачаточной, несовершенной, начальной, как об этом пишет, в частности, преподобный Ефрем Сирин. Это начало возрождения человека. Ну, конечно, когда мы семечко сажаем, это что еще? Только начало. А будет плод или нет? О, покажет будущее, насколько мы ухаживаем и занимаемся этим. Ну, два слова, может быть, о восприемниках. В древности восприемником был тот, кто смог дать веру, смог дать убедиться человеку в истинности христианской веры. Этот человек приводил его к крещению. И тогда тот принимал это таинство. Но, как и все у нас, к великому сожалению, подчас остается по внешности и полностью выкидывается самая суть, так и здесь то же самое дело произошло с восприемниками. Дошло до того, что берут людей маловерующих, неверующих, вообще кого попало, и называют его крестным или крестными. Задача восприемника в чем состоит? В обязанности научить крещаемого истинам веры, а самое главное – истинам жизни. Ибо вся суть христианства, еще раз вам повторяю, в изменении характера жизни, а не просто в приобретении определенных знаний. Что прок, если сейчас я получу знание о том, как идти по сибирской тайге? Ну, получил знание, и что? А я туда и не собираюсь. Я и не собираюсь. А мне там нечего делать. Меня спрашивают, а зачем вы этим занимались? Ну, интересно. Интересно. Почитал Дерсулу Зола, такой интересный. Арсеньев такой интересный писатель. Сквозь тайгу написал книгу. Почитал, и что дальше? Богословские знания приобретают смысл и имеют смысл только в одном случае, когда они являются ничем иным, как началом жизни, правильной жизни. Если же эти богословские знания остаются просто формальными знаниями, они бессмысленны. Надо же это понимать в конечном счете. Они просто обессмысливаются полностью. Эти знания нужны только для одной цели – для жизни. А если я изучил географию, а туда сам никогда и не думаю ехать, то зачем я потратил время? Так и богословские знания. Более того, скажу вам, это очень серьезный момент, что когда человек принимает пищу, более чем это достаточно, что необходимо для организма, она становится для него нагрузкой, тяжелой нагрузкой, в конце концов, отравой. Организм не может переварить всего этого. И человек начинает страдать и болеть от этого. Так и богословские знания, если они не претворяются в жизнь, в реальную жизнь, они ничего не дают человеку. Более того, они могут быть очень опасными. Они могут человеку очень повредить. Чем? Мнением о том, что я знаю. А что проку от этого знания? Понимаете, вот это тщеславие, вот это самомнение, это гордыня, которая погубила еще тех книжников, которые постоянно Христу противились. И обвиняли его в том, что действительно соответствовало воле Божией. Вот это нужно, друзья мои, иметь в виду. Вот так. Это то, что касается вот, крещения. Я бы хотел еще при этом бы сказать вам, привести некоторые, так сказать, вещи, которые, по-моему, очень важны. Речь идет о условиях и действенности крещения и прочих других таинств. Ну, об этом, может быть, мы поговорим немножко позднее. А сейчас я хочу вам теперь сказать о других немножко таинствах, с тем, чтобы мы имели какое-то общее представление и понимание с точки зрения того предмета, который мы с вами изучаем. Так вот, о крещении можем подвести, так сказать, некоторые итоги. Какого рода? Я уже вам говорил, в частности, это вопрос, больной такой вопрос, который болезненно воспринимается, крещение младенцев. Оказывается, не было этой проблемы в каком-то четвертом, пятом веках. Эта проблема постепенно только приобретала свой характер. Только к IX веку окончательно установилась практика крещения младенцев. Потому что все прекрасно понимали, что благодать Святого Духа зависит не от совершения священнодействия, а от степени веры человека. Веры и обещания Богу доброй совести. Если этого нет, все обессмысливается. Все. Крестите хоть 100 раз. И мы сами по себе знаем это. Крещены – крещены. А в какой степени мы христиане – об этом лучше скромно, скромно, конечно, умолчи. Мы же смиренные все. Вот. Можем об этом умолчать. Вот это очень такой, я бы сказал, чрезвычайно важный момент. Ну, а теперь, может быть, мы с вами немножечко поговорим о другом, о других таинствах. Насчет миропомазания. Хочу вам сказать, что в отношении его мы имеем соответствующие указания Священного Писания, но вся суть-то в том, что отрицательная критика говорит, что здесь в данном случае христианство заимствовало и это таинство от различных языческих обычаев, которые имели место в древности. В частности, от ветхозаветной религии, когда помазывали елеем, знаете ли, миром, например, пророков, царей на царство и связанные с другими такими серьезными постами и серьезными видами деятельности. Так вот, в отношении этого, скажу, во-первых, христианство совершенно четко обозначило очень интересный момент. Вы, наверное, это помните, когда принимали крещение, помните, самаряне, к ним был послан апостол Петр и Иоанн, а Духа Святого не приняли. И только когда они пришли, тогда только это совершилось. И мы видим, что действительно в начальной церкви это было связано или с возложением рук, или с помазанием маслом, елеем и так далее. То есть мы видим, что это как отдельное совершенно действие, отдельное от крещения. У нас сейчас оно сопрягается, у нас сейчас это все вместе совершается. Но в Древней Церкви это было раздельные два таинства. В чем суть? Если в язычестве и ветхозаветной религии эти действия были просто знаком, свидетельствующим о том, что вот человек вступает в должность, будем сказать, говорить так, царя. То, кстати, что и у нас на Руси было, когда и у нас тоже помазывали на царство. Это что такое? Это был знак. Знак, сопряженный с чем? Молитвою о нем, который вступает в царство. Это было не таинство. Это было определенное просто молитвенное священнодействие. Это нужно понимать. Да. И у нас помазывали на царство, и мы знаем, что часто некоторые помазанники действительно были достойными людьми, другие были просто ужасны, эти помазанники. Ну, я вам не раз говорил, что творила Анна Иоанновна, например, какие расправы и ужасы, вплоть до того, что священника на кол посадить. Вы представляете, это было наказание. Что Екатерина делала, помазанница Екатерина Великая, что она сделала с митрополитом Ростовским. Это какие-то ужасы, который закончил свою жизнь в каменном фактически мешке. Только за то, что он возразил против ее деяний по закрытию монастырей. Уж не говорю о Петре Первом, о котором хорошо написал Константин Аксаков. «Вся Русь, вся жизнь ее доселе тобою презрена была, и на твоем великом деле печать проклятия легла». Так что с помазанниками надо это учесть, потому что как-то в народе часто это бывает, как, знаете, это выше всего. Выше – это миропомазание, которое совершается у нас вместе с крещением. Да, выше этого помазания ничего нет. Здесь именно не спосылается вот тот дар Духа Святого, при котором семя крещения приобретает действенную силу и может развиваться, как влага, необходимая для семени. Вот, как необходимые условия для возрастания этого семени. Вот что такое, чем является миропомазание. А не просто тот просто знак, который сопровождал, например, поставление на то или иное служение. Вот этим оно отличается от всех языческих и ветхозаветных знаков. Об этом пишет, например, святой Николай Квасилый. Пишет со скорбью о том, что христиане, принимая это таинство бессознательно, в раннем возрасте, опять, вы слышите, святые отцы, как они прям плачут об этом, что бессознательно все принимается, остается этот человек чуждым даров Духа Святого. Ибо невозможно принять Духа Святого без желания, без веры, без обещания Богу доброй совести. Нельзя внешней церемонией заставить Духа Святого войти в человека. Так вот он пишет. А что сообщает миро каждому из христиан и к чему удобно всякое время, это есть дар благочестия и молитвы, и любви, и целомудрия, и иного, что благопотребно для приемлющих. Если же это чуждо многим из христиан и сокрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святой, не знают сие того, что они получили таинство в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно. И когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души. Здорово! Бессознательно, в раннем возрасте, а пришли в возраст и забыли об этом. То есть они не помнили, они не знали. Я крещен, да. А меня, например, помазали, да. Ничего не знают, ничего не помнят. Это дело страшное. И для них все это самое главное таинство, я говорю, крещение, миропомазание, совершаемое в детстве, а оно, оказывается, проходит мимо сознания человека. Вот какая опасность имеет место здесь. Ну, два слова скажу о таинстве покаяния, и перейдем потом к другому, более серьезному. Первое, о чем я хочу сказать. Есть покаяние, а есть таинство покаяния. Какая же разница? В чем дело? Разве недостаточно? Каялись и ветхозаветные люди. Каются и в Новом Завете. К покаянию призываемся все мы без исключения. А зачем еще таинство? Мы же говорили с вами. Чем характеризуется любое таинство, которое совершается в церкви? Тем, что с ним сопрягается при верном отношении человека к таинству. С этим таинством сопрягается дарование человеку особого дара Божия. В данном случае – дара очищения человеческой души. При этом особый дар. Одно дело, когда мы каемся и молимся, читаем молитву, и мы все знаем. Как часто мы читаем молитву, и все, и это не знаем. В таинстве покаяния, когда человек подходит действительно искренне и кается, он получает огромное облегчение своей души. Это же факт, который проверяется, можно сказать, ну, каждым христианином, если он только искренне подходит к этому таинству. Получает человек особый дар благодати, дар умиротворения души, если хотите. Даже умиротворение, какой-то мир души даже наступает у человека. Именно действительно ощущение очищения даже души. Это особое. Редко в каком покаянии у нас мы можем ощутить это действие Духа Божьего. Так что действительно милость Божия, вы слышите? Это особая милость Христова, которая дана христианам и которой, увы, не знает никто, кроме христиан. Никто. Нет других религий этого. Слышите? Нет этого. Никакого покаяния. Никакого покаяния в буддизме быть не может. И нет. Нет этого, хотите, к сожалению, даже в ближайшей к христианству религии, в мусульманстве. Даже и там этого нет. И в христианстве оно постепенно начало и во многом приобрело характер формы. Какая жалость, какая беда. Чисто формальное отношение. А то еще пишут, вот, подходит с листами. Но я понимаю, человек всю жизнь никогда не был на исповеди. Или год, многие годы не был. А здесь что? Разве дело в перечислении? Надо запомнить, что исповедь это не отчет о проделанных грехах. Вы слышите? Во что превращают его сплошь и рядом. Отчет. Я бы уж прямо бы советовал написать вот такой вот талмуд, дать батюшке, пока он читает, а я бы ходил в супермаркет какой-нибудь там, занялся делами. Суть исповеди в покаянии. Покаяние о чем? Что наиболее беспокоит душу, а не в перечислении всех. Какая глупость, мы во веки веков не перечислим, потому что мы ни одной минуты мы не живем по-божьему. И не сможем никогда перечислить. Поэтому говорят, на исповеди, надо сказать, самое главное, о чем действительно душа болит. А не заниматься, будто бы мы можем все перечислить. Вот. Это первое, что и очень важное. Во-вторых, но это уже относится ко всем, и к священникам, и ко всем. Исповедь – это не то место, когда можно выяснять какие-то вопросы. Исповедь – это только акт покаяния, и больше ничего. Какие-то вопросы – отдельно. Потому что если начинаем выяснять вопросы, вы сами понимаете, а где же покаяние? Причем покаяние? Мы должны тут к покаянию должно быть. Все любые другие вопросы должны быть исключены и перенесены на отдельный разговор, если кому это надо. В-третьих, это опыт очень таких действительно надежных духовников. Ни в коем случае не размазывать никаких подробностей, особенно в отношении плотских грехов. Категорически запрещается. Потому что каждое воспоминание об этих грехах, оно уже поражает душу вновь. И душу и самого исповедующегося, и можно принести какой урон священнику. И об этом священники знают. И часто говорят. Говорят, что потом сколько приходится прям страдать буквально от той грязи, которая вдруг придет и выливает на батюшку это. Часто без всякой совести даже. Бессовестным образом. Как будто, знаете, помойная яма. Назвать надо, а не копаться в этом во всем. Дальше. В отношении так называемой генеральной исповеди, которую некоторые очень любят. Я знаю, тут был случай. Приходит, не буду говорить о ком, да. Приходит молодая девушка, там все такое. Она все время исповедует, причается, все. И этот так называемый старец. Нет, я вас не приму. Только при условии с 5-летнего возраста. Батюшка, я исповедовался во всем. Нет. Это что такое? Это что такое? Люди постоянно исповедуются, тут пришли. Он, значит, считает себя не знаю кем. Ему только генеральную. То есть прям с предыдущего перевоплощения. До чего доходит? Какое? Просто непонятно. Дальше. Это в католицизме там, знаете ли, учение о покаянии какое? В католицизме. За каждый грех священник должен дать определенное наказание. То есть, если хотите, должен что-то совершить этот человек, чем-то искупить этот должен свой грех. Поэтому надо все взвесить. И начинаются допросы. А как? А что? А почему? И начинают чуть ли не лезут, то есть не чуть ли, а лезут в постель к людям. Безобразие просто. Настоящее. Тут очень важно и самому священнику сохранять максимальное целомудрие во всех этих вопросах и тем, кто исповедуется. Надо это понимать и не превращать в исповедь, в копание в грязи и заражаться, и заражать. Это чрезвычайно важная вещь. Нет у нас такого понятия, как наказание. Сама епитимия даже, она связана вовсе не с наказанием, а с тем, чтобы человек немножко ощутил степень ответственности за то, что он совершил. Чтобы хоть немножко душа пробудилась, он понял, что он делает, что он сделал. Поэтому дается определенное там нравственное какой-то подвиг или молитвенное правило определенное. Вот чем это связано. А не с каким-то наказанием, как это придумано там на Западе. Там вообще сплошной юридизм. Ты нарушил закон, подвергается наказанию. У нас нет нарушения закона. У нас просто человек причинил себе рану, и надо помочь ему в излечении этой раны. Слышите, для чего разные отношения? Там ты нарушил закон. И за это следует то-то и то-то. У нас нет православие. Ты рану себе сделал. И вот для того, чтобы излечить эту рану, вот предлагаем тебе и вот это, в частности, в качестве помощи в исцелении этой раны. Видите, какая разница? Поэтому западные называют юридизм, сплошной юридизм. У нас действительно нравственный подход к этому таинству. Вот так, друзья мои. И, конечно, в отношении такой вот практический, как говорят, совет, что если это возможно, то священник должен бы, если это возможно, не исповедовать молодых, там особенно там девушек, женщин, а отправлять их более людям пожилым по возрасту. Потому что никто не защищен. И никто из нас не может гарантировать себя. Даже есть ничего не будет, да, и ни к чему не приведет. Тем не менее, сами эти соприкосновения, они подчас бывают очень и очень, так сказать, отрицательными. Это надо понимать. Надо избегать всячески, насколько это возможно. Я понимаю, на приходах бывает это очень трудно, но это факт, о котором говорят. И о чем надо, друзья мои, увы, знать. Да. И не прыгать в костер. Без всякой необходимости и нужды. На исповеди нельзя рассказывать о чужих грехах. И нельзя расспрашивать о чужих грехах. Не расспрашивать, не рассказывать. А то батюшка, вот, Матрёна Петровна, вот, мне сделала тот и тот, и я ее осудила, простите меня. И все рассказала о Матрёне Петровне. Как хорошо, в общем. И тут идет сплошное самооправдание. Вообще беда настоящая. Ну, вот так, друзья мои. Вот так. Это вот некоторые вопросы, которые связаны. Повторяю вам, в чем особенность этого православного, что в других религиях было покаяние, было. Им служили чем? Вот эти вот жертвы, приношения, они являлись знаком, как мы видим, например, в ветхозаветной религии. Но вот сейчас практически покаяния ни в одной религии нет. И этим христианство решительно отличается от всех прочих. Но если были эти знаки покаяния, вот эти жертвоприношения были, то христианство говорит о таинстве покаяния, то есть о даровании особого дара благодати. И, конечно, надо всем понимать, что покаяние без решимости, без обещания Богу, насколько хватит сил не повторять подобного рода вещей, что это покаяние теряет всякую силу. Это получается только, знаете ли, празднословие, а не исповедь и не покаяние. Это очень важно понимать. Есть, конечно, еще один момент, который, может быть, для кого-то и, может быть, для многих даже важен. Нельзя смешивать исповедь просто перед священником и откровение помыслов перед духовником. Совсем разные вещи. Слышите? Разные вещи. На исповеди, когда мы подходим к священнику, ну, который не является моим духовником, я должен назвать то, что меня особенно беспокоит, грехи. Если же есть духовник, то есть тот человек, который может дать мне разумный совет, святоотеческий совет, который знает меня, знает мои слабости, с которым я общаюсь, вот с этим человеком я уже могу говорить совершенно иначе. Я могу уже рассказывать о тех вещах, которые особенно меня мучают, о сокровенных движениях моей уже души. То есть уже не о сделанных грехах, пожалуйста, обращаю ваше внимание, не о сделанных грехах, а о страсти, которые мучают человека. Это совсем разные вещи. Одно дело – грех содеянный, а другое дело – страсть. Человек, может быть, страсть, он греха и не соделывает, а страсть есть. Это совсем разные вещи. Так вот, к духовнику, если есть такое, то здесь уже, конечно, требуется откровение, уже так называется откровение помыслов, то есть показ своего состояния души, не дел даже, а души. Но это при условии, что действительно я знаю, что этот духовник может дать мне добрый совет от святых отцов. Это великое благо. но в высшей степени редкое. Потому что трудно найти, бывает, такого духовника. Ну, хорошо, друзья мои, это вот несколько слов об этом таинстве. Видите, я говорю крещение, миропомазание, покаяние. А теперь о Евхаристии. Вы знаете, обычай вкушения хлеба и вина имел место у многих древних народов, дохристианских. Это обычай даже имел место у американских индейцев, у которых нашли такой обряд наши миссионеры, наши, это европейские в смысле, да, когда у них было вкушение так называемого санку, то есть этого священного хлеба и вина. Вкушение хлеба и вина – это был обычай, повторяю, достаточно распространенный. Он характеризовал что? Хлеб как символ пищи, вино как символ веселья и радости. И вот в связи с этим отрицательная критика говорит, что и наша Евхаристия как таковая является ничем иным, как просто перенесением этих древних обрядов на нашу христианскую канву нашей религии. Хочу сказать, что это просто идет, эта мысль идет от полного, видимо, непонимания того, каково христианское учение о Евхаристии, с которым христианство просто нераздельно. Где-то в III приблизительно веке в границах Римской империи, в Греции, в Риме, появляется так называемый митраизм, то есть культ Митры. Этот культ был тоже сопряжен вот с кушением какого-то священного хлеба и вина. Причем очень интересно, хочу обратить ваше внимание, что этот культ появился позднее христианства. Об этом пишут, в общем, скрупулезные такие историки, которые тщательно изучали. Вот, например, очень известный, крупнейший историк германский, кстати, немцы в этом отношении очень интересный народ. Вы знаете, когда попросили немцы, французы, англичане написать исследование о слонах, то получилась такова ситуация. Француз дал какую-то тоненькую брошюрку легкомысленную. Англичанин дал работу. А немец написал столько о слонах, что только на слоне можно было увезти. Лошадь уже бы не подняла этого. Настолько они народ основательный. Ну, так вот и здесь известнейший, крупнейший немецкий историк Гарнак, в частности, писал. Его работа очень известна, это конец XIX века. «Миссия и распространение христианства в первые три века». Вот что он писал. «В первые два века по Рождестве Христовом вся область эллинизма, это Римская империя, была закрыта для культа Митры. Греция, Македония, Фракия, Вифиния, Асия, Малазийские провинции, Сирия, Палестина, Египет совершенно не знали культа Митры». Я обращаю на это ваше внимание. Атеистическая критика прямо утверждает, христианство заимствовало это из митраизма. Ничего подобного. В первые два века, вы слышите, не было этого культа. Вот. И даже небезызвестный вам Древс, который писал «Миф о Христе», даже он писал, «Евангелие от Луки было написано в начале II века». Ну, поздравляем, конечно, истории глубокие. Да. Так, Евангелие же от Матфея написано в первой половине II века. Оба они черпают свой материал из Маркова Евангелия, но никак не из митраистских источников. Ну, во-первых, хочу вам сказать в отношении его этих измышлений, что Евангелие апостол Матфей составил, по всей вероятности, в 62-м году, кстати, это неплохо знать, помнить, в 62-м году, вот, а Лука в 63-м году, вот в эти годы. Это скрупулезные были исследования вот этих на основании всех найденных источников, какие только есть. Очень скрупулезные. 62-й, 63-й год. Вот. То есть повествование евангелистов об установлении таинства Евхаристии никоим образом не могли быть заимствованы, да, из митраизма. Никоим образом. А если эти сходства есть, то они объясняются противоположным заимствованием. Именно митраисты заимствовали у христиан. В частности, Юлиан Отступник, это IV век, и с ним же учился Григорий Богослов, вот, Василий Великий. Все, в Афинской академии вместе учили. И Юлиан Отступник все изображал себя христианином, почему называется отступником, а на самом деле коварно оставался язычником. Так вот, он пытался установить культ Митры в Римской империи и подменить таинство Евхаристии так называемыми тавроболиями. Тавроболии – это, знаете, ну, принесение в жертву быков, это кровь, использовать эту кровь и так далее. Это существенная часть культа Митры. Он пытался, ну, подражать, чтобы постепенно перевести людей из уже христианства в язычество. Вот. Но, как вы знаете, из этого ничего не получилось. И христианство все-таки восторжествовало в Римской империи. Но на что обращаю внимание? Что все вот эти культы, в частности, вот эти культ Тавроболии, культ Митры, все не имели какую цель? Это очень важно. Все они ли были сопряжены, все, с надеждой получить какие-то преимущества в земных благах? Все эти жертвы быков и так далее, все эти пшеницы, ну, неважно, какие жертвы, кровавые и некровавые, все они были рассчитаны на получение земных благ. Но язычество, что же еще? Больше ничего не остается. Христианское таинство Евхаристия никакого отношения не имеет к этому. Оно учит совсем о другом. Учит о том, что христианин, вкушая тело и кровь Христову, соединяет тем самым с самим Христом, который сказал: «Мое царство не от мира сего». Происходит очищение человека тем самым. Человек становится единотелесным, единокровным Христу. И через это, если хотите, уже ближайшее соединение со Христом, человек получает особую пищу, особое питание, которое делает его способным к принятию Духа Святого, принятию Царства Божия. В этом принципиальное отличие христианского таинства Евхаристии от языческих жертв. Далее нужно сказать, что установление этого таинства целиком и полностью идет от Тайной Вечери Христа. И ни с чем больше, нет никаких источников, никаких намеков нет на то, чтобы это таинство было сопряжено с чем-либо иным. С Тайной Вечерью, то есть жертвою Христовой. Исток исторический, с одной стороны, с другой стороны, жертва Христа – вот только что делает это таинство для нас существеннейшим таинством. Это, если хотите, может быть, самым ну, важным, самым глубоким, затрагивающим самую, если хотите, суть. Вот. И Чем еще характеризуется это таинство? То, о чем не знали никакие языческие церемонии. Христианство учит о том, что при совершении этого таинства хлеб и вино прилагаются в тело и кровь Христовой. Такого вообще нигде нет. Прилагаются в тело Христово. По-гречески это метаволи. Приложение. То есть изменение. И вот этот вопрос об изменении, кстати, это один из тех вопросов, который, увы, в свое время, очень позднее время, вдруг вызвал любопытство праздного ума. Не было этой проблемы, если хотите. Все твердо верили, что мы причащаемся самого Христа, вкушаем Его, тело и кровь. Но, вы знаете, как рассказывает случай об одном мужике, одной бабе, которые все ругали Адама и Еву за то, что они сорвали от яблока после преображения, и началось. Но это я смеюсь, что после преображения. И как барин сказал, хорошо, взял, пригласил их, будете жить у меня, питаться с моего стола, и вам только одна заповедь. Вот видите, тут горшочек стоит, никогда не приподнимайте его. А не дурак барин, что нам смотреть там? Живут припеваючи. Ну, недолго началось, а что там, а почему там, а чего особенного, если откроем? Ну и, конечно, говорят уж это, говорят так, что, конечно, женщина, не мужчина, я надеюсь, женщины это понимают, что не выдержал и приоткрыл однажды. Оттуда мышка раз! И кончилось блаженство этого мужика и бабы. Вот, я к чему это говорю. Так вот и здесь. А что это за приложение? Что это там такое? Что происходит с хлебом и вином? Ведь когда Христос совершил чудо в Кане Галилейской, и архитриклину принесли эту воду, когда он нюхнул, да попробовал, немедленно позвал жениха, ты что до сих пор такое прекрасное вино не подавал, а подавал всякую дрянь? Вино, оказывается. Действительно, была вода, стало вино. Здесь Евхаристия, проблема-то какая? Никаких изменений. Никаких физических изменений. И вот, увы, такие мы люди. Люди праздного действительно ума. В 9-м где-то веке, слышите, в 9 веке, через 800 лет, один из западных, а скажем, 9 век – это уже католицизм был фактически, хотя еще разделения-то не было официального, канонического, 9-м. Уже один из уже богословов 9 века уже придумал идею, которая впоследствии стала развиваться, которая впоследствии была догматизирована в западной католической церкви, стала догматом и истинной, которую православие до 15 века вообще ничего не знали и не было даже и мысли об этом, то есть 1500 лет. Но потом, учитывая, что Византия пала, как вы помните, в середине 15 века, все греки уже ездили учиться богословию в итальянские католические университеты, началось огромное заимствование западных идей оттуда, и уже после 15 века, уже в 16 веке, в 17 веке, да, началось то же самое, появилось и в наших православных, греко-православных книгах и соборах. На Руси фактически западного учения, я его пока не называю, вообще не было. Только в XIX веке оно вошло в нашу литературу богословскую и стало общепринятым. О чем идет речь? Речь об очень простой вещи. Что придумали? Придумали вот что. Кстати, скажу вам, вот эта эпоха раскола Западной Церкви от Восточной, в частности, знаете, чем характеризовалась? Это поклонением, буквально поклонением Аристотелю и Платону. Дошло дело до того, что зажигались лампады перед бюстами Аристотеля и Платона. Вы слышите? Так, как мы зажигаем лампады перед святыми иконами. И вот это, вот это вот философское учение, оно оказалось, увы, предательским для западных богословов. В чем же? Они вот что придумали. Что во время Евхаристии хлеб и вино меняют свою сущность, какую? Материальную, естественно. Сущность. В сущность тела и крови Христа. И таким образом происходит нечто иное, а этот хлеб и вино превращаются в своей сущности в тело Христа, в кровь Христа. И мы причащаемся вот этого натурального тела, натуральной крови Христа по существу. Причем это, то есть изменение какой носит характер? Материальный. Насколько это серьезно оказалось, я вам сейчас процитирую, насколько серьезно оказалось, в частности, для православия. Вы только послушайте. Вот я вам говорил о православной исповедании веры, а теперь послушайте, что написано. Православное исповедание веры. XVII век. Читаем. По елику человеческая природа отвращается от ядения невареного мяса, а между тем надобно было, чтобы через принятие тела и крови Христовой человек соединился со Христом, то, чтобы гнушающийся такой яствуя человек не отвергнул сего соединения, Бог по снисхождению своему собственную плоть и кровь свою дает верующим в пищу и питье под прикрытием хлеба и вина». Слышите, оказывается, мы под прикрытием хлеба и вина вкушаем невареного мяса Христа. Вы извините меня, но до большего уродства, я бы сказал, кощунства, уже трудно, по-моему, дойти. Идея вот этого, идея пресуществления, по латыни транссубстанциацио. Вот до чего, оказывается, можно дойти, я бы сказал, извращенным человеческим разумом. А святые отцы как-нибудь учат или нет об этом? А как они, интересно, учат? Как? Могу сказать. Правда, святые отцы, вот действительно, для протестантов это ничто. Для протестантов, я говорю, не тех протестантов, которые там, в протестантской церкви, а для тех, которые могут быть где угодно, и у католиков, и православных. Как они учат? Пытаюсь все-таки вам. Макарий Египетский, великий, что пишет. Но мы не должны, братья, мыслить это телесно. Он говорит о претворении хлеба и вина. Не должны мыслить это телесно и вещественно, как многие ученики, слыша слово это, соблазнились, говоря, как может он плоть свою дать нам есть. Ведь истинная плоть жизни, которую вкушают христиане, и кровь, которую пьют, есть Слово с большой буквы Его, и Дух Святой, и вселяется в Евхаристии хлеба, и освящает Словом, и силой духовной, и становится телом и кровью Христовой. И все, говорит апостол Павел, одним духом напоены. Как и Господь сказал мыслящим сие телесно, слова, которые я говорю, есть дух и жизнь. То есть преподобный Макарий осуждает мыслящих телесно и вещественно. Иоанн Златоуст, святитель, в послании к Кесарию писал следующее. «Как хлеб, прежде нежели осветиться, мы называем хлебом, когда же божественная благодать осветит его через посредство священника, то он уже не называется хлебом, но достойно называется телом Господним. Хотя естество хлеба, физис, природы, то есть хлеба, в нем остается и не двумя телами, но одним телом Сына мы называем его. Так и здесь, по внедрении божественного естества в тело, то и другое вместе составили одного Сына, одно лицо, при нераздельности, в то же время неслитно познаваемое. Не в одном только естестве, но в двух совершенных. Обращаю ваше внимание. Хотя естество хлеба, физис, в нем остается. То есть природа физическая в нем не изменяется. Кстати, хочу обратить ваше внимание на очень интересный факт в связи с этим. Это прям высказывание против трансубстанциации, против присуществления. И вы знаете, что произошло? Вот это послание к Кесарию в западном издании Иоанна Златоуста было относено к так называемым спуриям, то есть спорным. Ну еще бы, прямо против. А вы знаете, что при этом, обращаю ваше внимание, ни один из восточных отцов святых, которые цитировали это послание святителя Иоанна Златоуста, а какие отцы, перечисляю вам, для нас это важно, Леонтий Иерусалимский, Анастасий Пресвитер, ученик, кстати, преподобного Максима Исповедника, Иоанн Дамаскин, Никифор Патриарх Константинопольский никогда не подвергали сомнению это послание. Здорово! Целый ряд восточных отцов читали, никогда никто не сомневался в ее подлинности. И вдруг западные богословы отнесли спурии, ну еще бы! Естество хлеба в нем остается. О чем же это он говорит? Что же тогда происходит в Евхаристии? Он, видите, что утверждает? Никаких физических изменений, материальных изменений в Евхаристии не происходит. А что же происходит тогда? Почему тело и кровь? Иоанн, преподобный Дамаскин, пишет. Он, Бог, сочетал с ними, с этими дарами, свое божество и сделал их своим телом и кровью. Для того, чтобы через то, что обычно и согласно с естеством, мы оказались среди того, что выше естества. Иоанн Дамаскин пишет: «Исаия увидел уголь, но уголь не простое дерево, а соединенное с огнем. Так и хлеб общения, обращаю внимание ваше, самая суть, так и хлеб общения евхаристический, не простой хлеб, но соединенный с Божеством». Слышите, что происходит? Говорит, не о превращении, а о соединении. Тело же, соединенное с Божеством, не одно естество, но одно, конечно, принадлежит телу, другое же, соединенное с ним, Божеству. Поэтому то и другое вместе не одно естество, но два. Слышите? Кстати, обращаю ваше внимание, вы-то это знаете, что когда говорят о Евхаристии, то есть Евхаристологии, учение Евхаристии, ставит знак равенства. Евхаристология – знак равенства. Христология. Учение Евхаристии – это учение о Христе. Иоанн Дамаскин пишет: «Причащением же называется потому, что через него мы причащаемся Божества Иисуса. Через них, хлеб и вино, мы делаемся участниками Божества Христова». Семён Новый Богослов пишет: «Если едущий его плоть и пьющий его кровь имеет жизнь вечную, мы же, если вкушаем их, слушайте, не чувствуем, что в нас происходит что-то большее, чем при вкушении чувственной пищи, и не принимаем в сознании иную жизнь, значит, мы приобщились простого хлеба, а не одновременно Бога». Слышите, что говорит-то? Григорий Палама: «Сей хлеб является как бы некой завесой скрытого внутри Божества». Он же пишет: «Он, Господь, посредством сего хлеба даровал нам соединение с Ним». Жалко, что нет времени, я бы хотел... Я, может, потом зачитаю, сейчас скажу просто мысль, которую надо понимать, элементарная совершенно мысль. Хлеб, тело, человеческое, животное, растение, камень, вода, они все единосущны в своей материальной сущности. То есть, в принципе, не может быть пресуществления. Никаких материальных изменений не может быть. Сущность одна и та же. И о том, что это одна и та же, я вам приведу потом ряд высказываний святых отцов. Не знаю, как они для нас, конечно, важны, святые. Мне кажется, все-таки католические богословы куда интереснее, правда? Да и проще потом. Изменилось, но мы не видим. Ну, обман происходит, и все. Да? Вот я вам скажу, до каких вещей мы доходим. Оказывается, не вареного мяса причащаемся. Вы подумайте только –